Перед делом, перед государственной необходимостью казалось так досадно помеха от старцев. Да, наверное, испытал он задор проучить государственный совет, рассчитывая на верную поддержку думы. Случай не стоил ни подачи в отставку, ни ломки совета, ни применения 87-й статьи. Удаляясь на охлаждающие десятилетия от спора, Маклаков потом указывал, что Столыпин не использовал верных возможностей закона. Всего-то надо ему было потерпеть до летнего перерыва занятий, потом провести по той же 87-й статье уже не оскорбительно. И дума не имела бы повода отменять закон, одобренный ею самой, и он бы даже никак не попал второй раз в Государственный совет. Но, глядясь, ведь только по 87-й статье, не иначе удавалось Столыпину сообщать начальную скорость и всем своим основным законам, хотя бы начальную скорость, а потом все равно эти законы увязали в Думе или Совете, или утапливались навсегда. В этих нетерпеливых рывках творить законодательство без парламента можно видеть и следствие выкидышного рождения Виттовской конституции в России, недозрелости ее и ее исполнителей, но просвечивало и предвещение тех великих испытаний, которые потом наслал 20 век на все парламентские системы мира, того кузнечного, испытания на прочность и поворотливость, какие нужны раскаленному железу под молотом, а Россию эти испытания лишь постигли ранее всех других и менее всех подготовленной. О верном соотношении парламентской процедуры и личной воли ответственного правителя вывод основательный и осторожнее будет отложить до начала 21 века. Этим трехдневным дерзким роспуском законодательных палат Столыпин восстановил против себя все петербургское общество. Левых и центр тем, что обошел Конституцию, правых унижением и расправой с их лидерами. Перегорячился и Гучков, неровный союзник Столыпина. Хотя весь-то закон и проводился как раз в линии его октябристского думского большинства, он в бешенстве или упиваясь общественно выгодной позой, сложил с себя думское председательство и уехал не ближе, как в Монголию. Хлопком двери он еще преувеличил события, сдвигая третью думу к неверности второй. Столыпин очень удивился отставке Гучкова и надеялся на скорый возврат его. Не мог изменить ему Гучков. В петербургских сферах в первые дни столыпинский напор был разноречиво воспринят. И как геркулесовы столпы нахальства, взорвавшегося властолюбца, самодурство невиданного со времен Бирона. И как удивительное счастье, когда и поражения обращаются в пользу. А через полмесяца Столыпину пришлось защищать свое решение в Государственном совете, который знал свою силу, ибо еще через полтора месяца автоматически отменял закон непринятием его. Столыпин выслушал тут упреки во мстительной злобе, знобящей лихорадке безотчетного своеволия, самодержавии премьер-министра, маневрах для сохранения личного положения, игре на революционных инстинктах думы, потеснении просвещенного, независимого консерватизма, насаждении чиновничьего сервилизма и подобные юридические возражения. И пафосные упреки, что это рвут клочья из манифеста 17 октября и выпускают выборгское воззвание наизнанку. Но все обличения не пошатнули Столыпина, и он все так же бодро и многоразвито отвечал шире и сильнее, чем формально обязан был по запросу, не уклоняясь от всего объема схватки ни в подробностях, ни в целом. На все юридические доводы он не упустил ответить юридически, обильно цитируя западных знатоков государственного права и указывая примеры подобного роспуска даже британского парламента Гладстоном, он доказывал, что воля монарха не подлежит критике. Он заслонялся троном, уже изменившим ему. Это она определяет чрезвычайность или ординарность закона. Отрицать же право монарха на роспуск палат значит подвергать опасности всю жизнь страны в будущие чрезвычайные моменты. У нас еще нет политической культуры. При молодом народном представительстве трения поглощают всю работу, и в законодательных учреждениях может завязаться мертвый узел, который посильно развязать лишь монарху, хотя это и край, противоположный парламентаризму. Он скользил ногой по основам того манифеста, который чтился сохранять. Столыпин устоял на ногах перед Государственным советом и, казалось, сохранял всю мощную позицию правителя. Однако к концу апреля, когда подходили последние недели законопроекта, и тот все равно был обречен отмениться в той самой Думе, на кого более рассчитывал теперь Столыпин, и в чьей формулировке, надеясь поладить, он провел свой закон, именно в Думе раздались самые уничтожительные речи. Сперва Столыпин отвечал на запрос. Он выдвигал новые и новые доводы, так что вся постройка аргументации уже намного превзошла защищаемый законодательный акт. Особенно тщательно он защищал юридическую сторону, на которую ожидал главной атаки, но звал и к чувствам, напоминая, что законодательные палаты из-за трений по юности опыта тормозили законопроекты, от которых страдали миллионы русских людей или загораживалась их молитва. А теперь в законе о западном земстве победит ли чувство народной сплоченности, которым так сильны наши соседи на Западе и на Востоке? Он намекал, что именно этим роспуском он отстаивал решение Думы и правоту Думы. И, наконец, перед аудиторией напряженно-неприязненной выдвинулся по своей манере идти на бой открыто и первому вперед. Имеет ли право и правительство вести яркую политику и вступить в борьбу за свои политические идеалы? Достойно ли его продолжать вертеть корректно и машинально правительственное колесо? Тут, как в каждом вопросе, было два исхода — уклонение или принятие на себя всей ответственности, всех ударов, лишь бы спасти предмет нашей веры. Когда-то сокровенно укоризненно выраженная царю теперь прорвала с трибуны его задушевная мысль. Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности. Ответственность — величайшее счастье моей жизни. И это оказались последние слова, когда-либо сказанные им публично. Он сел в министерскую ложу слушать прения, в который раз удалось ли ему переубедить, сдвинуть или хотя бы озадачить противомысленных слушателей. Уже первая речь от фракции октябристов, обезглавленная уходом Гучкова, обещала мало хорошего. Оратор назвал кризис лично председательским, игрою в законность. Даже желательные мероприятия, но проводимые путем сомнительной законности, есть поворот к прошлому. Наш исторический грех — неуважение к идее права, к незыблемости закона. Не встретив противодействия, такие мероприятия имеют тенденцию повторяться. Всегда ли главная работа у того, кто говорит? Не труднее ли слушать против себя, уже лишенным возможности ответить? Как легко законодателям давать законы, освобожденно от необходимости осуществлять их или останавливать законы, не понуждаемо искать выход из мучительного состояния страны. Как легко с лакированной трибуны 20 века поставить неторопливую, прожеванную, проголосанную законность выше вопиющей неотлагаемой нужды. Как легко в пиджаке, галстуке и запонках оценить наш исторический тысячелетний грех, не упоминая ни дебрей, ни морозов, ни хазар, ни татар, ни ливонцев, ни поляков. То-то у всех у них, кто сжимал нас, было уважение к праву. А следующим, по значимости партии, и несравненно первым по умению говорить, вышел блистательный Василий Маклаков. Вот уж кто, тончайший из юристов, будет сейчас разбивать все заставы юридических доводов премьер-министра. Нет. С неожиданностью, доступной только великим ораторам, он великодушно или другого избега, нет, покидает то поле, где ждется главная сила его. Я думаю даже, что формально статья 87-я нарушена не была. Вот как? И главный юрист признает, что закон-то нарушен не был. Так что ж тогда? Но кроме прямого ненарушения закона, необходимо его добросовестное и лояльное применение. И атака Маклакова, что Столыпин, формально правильно применив закон, извратил его смысл, а говорится со страстью, и уже в первой части речи оратор с легкостью выговаривает, что извращение политически преступное, что премьер-министром владеет мания грандиоза, его мораль готентотская по сравнению с европейской христианской моралью сидящих здесь кадетов. В густой напряженности зала Маклаков наносит эти оскорбления, как звонкие пощечины в министерскую ложу, допущенной, наконец, к недосягаемому выразить за 5 лет кадетскую месть. А свежий председатель Родзянко, упоенный председательским местом, возвышается и не рискует прервать. Маклаков не обходит тронуть сердце адвокатской руладой. И какая была бы благоденственная демонстрация, если бы председатель Совета Министров, всю энергию и решимость, которого мы знаем, покорно склонил бы голову и врезает новую пощечину, назвав Россию Столыпинской вотчиной. Он бьет свои удары. Но как изменилось положение для премьер-министра? Почему-то невозможно не только ответить, но оскорбиться, выйти из ложи. Не потому, что повторение, но в этой новой обстановке было бы смешно и доказывало бы только правоту противника. Это старая психология нашего правящего класса. Все наши губернаторы — Столыпины в миниатюре. Он так вырос в этой психологии, что не мог понять, что Дума станет на иную позицию. А для Государственной Думы быть или не быть земству в губерниях Запада — мелочь сравнительно с вопросом, быть ли России правовым государством. Да, Столыпин дал глубокий промах. Он недооценил Думу, он не вник, что для Думы мелочь и западное земство, и вообще земство, и волостное, и само крестьянство, и национальные интересы, а только расквитаться бы с премьер-министром за вереницу своих от него поражений. Зря он рассчитывал, что Думе нужен закон о земстве, да еще взяты в ее думской редакции, что она повлечется на снижение земского ценза, перспективы демократизации, да еще укрепить свои позиции против Государственного Совета. Нет, она все эти возможности отбрасывала. И хотя только что признал кадетский адвокат, что закон нарушен не был, теперь он поучал Столыпина. Всякий государственный человек должен уметь уступить, подчиняясь закону. И таково было невыносимое соотношение. Цена за земский закон, что надо было принимать поучение, опустив голову. Давно ли председатель Совета министров был популярнейшим человеком в России? Только Дума никогда этого не признавала. Давно ли сами его противники относились к его политике с осуждением, но и с уважением? Только тогда говорили другое. И вот через несколько лет, первый раз в думских прениях Столыпин оказался в положении слабым. Первый раз что-то сломилось и изменилось, и на каком же, кажется, нетопком месте. Под их же улюлюканье вытаскивал всю Русь из дьявольского хаоса, и было под силу, а небольшая реформа в полудюжине губерний сбивает с ног. Великое самомнение и великая дерзость ставить свои идеалы выше законов. Иногда история прощает дерзость тех титанов, умевших опрокинуть все законы и вести страну за собой. Но тот, кто таких заслуг за собой не знает, должен быть скромнее. Так он не вел страну за собой. Он ничего и не сделал. О, кто измерит труд со стороны, не сметив...